Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня в среду, 6 августа, время 21 час 2 минуты в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале, как обычно, по средам. В наших гостях Андрей Андреевич Пьянковский. Андрей Андреевич, рад вас видеть.
Взаимно. Добрый день, Марк.
Около 2000 нас к нам уже присоединилось зрителей. Просьба, пожалуйста, разместите ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Поставьте лайк этому эфиру, обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пятковского в описании к этому видео. Есть ссылка на канал Андрея Андреевича. Назвали мы его банально, этот эфир «Что ждать 8 августа?» Это буквально пятница, сегодня ведь у нас 6. Ну и, разумеется, мы хотели это все обсудить в контексте, разумеется, визита Виткова, который уже закончился, и тех комментариев, которые уже прозвучали, абсолютно ни о чем, со стороны Ушакова, помощника Путина. И одновременно, скажем, не прямого комментария, его он еще ожидается со стороны Трампа, а его действий относительно введения уже официально подписанных 25% пошлин в отношении Индии, которая закупает российские энергоресурсы. Красноречивые действия. То есть, если бы все складывалось хорошо, то он бы, наверное, не форсировал ситуацию, как многие предполагают эксперты, но, тем не менее, факт остается фактом. Итак, что можно, на ваш взгляд, Андрей Андреевич, сказать? Они хоть о чем-то договорились? Но это с учетом, что инсайды были о том, что Москва вроде как, хотя, опять же, нигде не подтверждено официально, хотела бы обсуждать прекращение в небе, перемирие, прекращение огня. Но, опять же, никакой конкретики пока, во всяком случае, точно нет. Что вы видите, как вам кажется, особенно из Вашингтона?
Ну, вот вы правильно обратили внимание, что заявление Трампа назначено на 11:30 по московскому времени,
да.
Но последовало его действие. На сайте появился официальный документ Белого дома намного раньше. Это в 10 часов по Вашингтону, значит, в 17 по Москве. Когда он был проинформирован Витковым о результатах беседы, Витков поехал, в отличие от своих прежних, видимо, и получим все-таки инструкции. На этот раз он и с переводчиком был, и заглянул в американское посольство после визита. То есть Трамп уже знал о результатах, и он вот обложил Индию дополнительными тарифами 25%. 25% так и раньше было его тариф, а теперь причем специально подчеркнув за покупку российской нефти, которая... что помогает действиям, агрессивным действиям России в Украине. То есть, ну, похоже, что... Да не похоже,
ясно,
что ни о чем в Москве не договорились.
Хорошо, Андрей Ильич, а на ваш взгляд, Москва-то все-таки показала, что она реально боится последствий, реально боится санкций, боится там увеличенных поставок вооружений, или им все нипочем? То есть вот, с другой стороны, если бы они бы не хотели, что-то о Свитковом разговаривать, сказали, а что ему ехать? Ну, что?
Может быть, Путин и не боится, но вот посмотрите внимательно, как вот это заявление ни о чем Ушакова, он в очень странной манере, запинаясь, явно нервничая.
Он вообще всегда такой, он вообще, честно говоря... Вот
хорошо, не будем акцентировать.
Так себе оратор вообще.
Не будем на этом акцентировать. Ну, да, в этих, не в ЗЭТ, а в правительственных каналах два дня шла дискуссия, как бы партия, наверное, мира убеждала, что надо переложить такое воздушное перемирие, потому что это будет помогать. Два аргумента интересные, потому что, видите, по нам бьют украинские дроны, это принесет пользу России, а кроме того, нельзя обижать Трампа, надо дать Трампу что-то для того, чтобы он сказал, Трамп в тяжелом положении, там борьба за него, двух фракций и так далее. То есть люди более-менее серьезные понимают, что все эти переговоры – это каждый раз последний шанс России, ну, в целом российской элите как-то выйти из этого конфликта, более-менее сохранить лицо. Ну вот предложили они наверняка, даже не полное, конечно, воздушное, я представляю, воздушное перемирие там с десятком каких-то оговорок. Ну, послушаем Трампа, он скажет вечером. Понимаете, в чем дело? У меня вообще скептическое отношение к этому ультиматуму Трампа было давно, я вам говорил в прошлый раз.
Да.
В общем-то, чем это угрожает? Ну, ведет он эти санкции. Китай, во-первых, явно не пойдет на прекращение. Китай сейчас ужесточает свою позицию. У него своя долгосрочная стратегия поглощения России. Он делает Россию все более зависимой от себя. Мы были надежды, что Индия, скорее всего, может быть, сказала, нет. Да, последнее уже сообщение, последовало после визита Виткова, очень показательное. Моди заявил, что он поедет на встречу в Шанхай. Это за 1-2 сентября, до дня празднования 80-летия Победы. Это, ну, Моди едет в страну, в общем, в которой они находятся почти в состоянии войны.
Да.
Да, то есть ясно, что ничего с этими санкциями не выйдет. Да в любом случае, ну, предположим, я говорю, если Моди согласится, да, это удар по бюджету, там 60% нефти покупается. Но в лучшем случае это скажется на поле боя, там через полгода. А решать нужно сейчас. Вот если Трамп действительно изменил свою позицию в пользу Украины, ну, такие показатели есть у него. Его заявления последние 2 недели, что важнее осмелевшая позиция действительно друзей Украины внутри администрации. Совершенно иначе ведет себя Рубио. Ну, вспомните основную угрозу Трампа о санкциях. Он предсказал, как бы первым сказал еще за день, что Трамп это сделает. А раньше все эти вещи не позволял. Ну и потом вслед за Рубио обнаружилось, масса у нас друзей есть в Украине внутри администрации. На уровне там пресс-секретарей, заместителей. Ну вот заявление представителя Соединенных Штатов в ООН, заместителя Совета Безопасности, другая тональность. Уже они не боятся таких высказываний, считают, что это противопоставит себя Трампу. Но причины это понятно, мы тоже обсуждали. Мага-фанатики в окружении Трампа потерпели поражение. Ну почему? По собственной глупости, на наше счастье. Они в чем их, какие у них символы веры? Ну, во-первых, они занимают антиукраинскую поддержку, ни в коем случае никакой поддержки Украины, антиизраильскую поддержку Израиля. И третье у них, это вот Эпштейн. Они помешались на так называемых списках Эпштейна. Ну, Трамп сам виноват, он их завел во время избирательной кампании. Уверял, что есть какие-то списки Эйнштейна, клиентов, где там все Клинтоны, Обама и прочие. Но оказалось, что такого списка нет конкретного. Есть масса документов о связях Эпштейна с высшими представителями американской элиты, включая самого Трампа. Надо сказать, отметить справедливости, что вот эти дружеские связи Трампа с Эпштейном относятся где-то к началу нулевых годов. Но тем не менее, а сейчас Трампа беспокоит. Он распорядился ничего не публиковать по этому поводу, всячески препятствовать этим дискуссиям. Это взбесило этих безумцев МАГО. И уже их, если не члены администрации, но такие виднейшие их философы, так называемые, с выпученными глазами мудак Такер Карлсон, Стив Беннон, там еще есть вот сумасшедший Джо Роган, 1 000 000 подписчиков. Они все кричат, что Трамп предатель. Ну, Трампушке это не нравится. Уже Трамп, он не фанатик мага. Он использовал их, но он фанатик, он мегаманьяк, он фанатик собственного эго. И он идет навстречу тем, кто с ним, кто его называет, а наши люди называют его дэдди, папочкой, говорят, какой он гений. Это делают и европейские лидеры блестяще с ним работают, Нетаньяху, вручая ему там всякие послания об движении его на, я чуть не сказал, Ленинскую, скоро можно и на Ленинскую, на Нобелевскую премию мира. И очень полезную работу проводят друзья Украины. Ну, прежде всего, сенатор Линдзи Грэм и внутри администрации Марк Рубио. И они сейчас перехватили Трампа. То есть это серьезный сдвиг. И я надеюсь, что вот наши друзья работают в достаточно конструктивном направлении. Вот посмотрим по сегодняшнему заявлению Трампа. Ну, уже вот в официальном его документе, который, в общем, там отмечена причина, почему он накладывает. Он уже наложил 25 на Индию, вот дополнительные 25 именно за поддержку России. Ну, предположим, что он вот более сейчас близок к украинской точке зрения. Но у него есть шаги гораздо более решительные, гораздо более полезные для Украины, чем там дурацкие санкции. Любой эффект любых санкций можно ждать через несколько месяцев. А решать нужно сейчас. В течение вот он, Путин же не скрывает, что он надеется за два там оставшихся, он считает почему-то три, он же, видимо, не знакомый с законами метеорологии в украинских широтах, что у него есть 3 месяца наступления, и он добьется прорыва фронта. Этого не будет, но усилия он просто колоссальные. Так важнее в эти 2-3 месяца дать, например, 100 томагавков продать европейским странам.
Которые... А это реально со стороны Трампа вот такая реакция? Именно в смысле военной помощи? Не только вторичных санкций, а вот новых средств.
Я не хочу, вы меня толкаете на рельсы-предсказатель.
Реальность – это другая характеристика. Я объясню, Андрей Андреевич, многие
Я считаю, что вот мы видим явный плюс. Вот этот сдвиг риторики, и он не случайный, он достаточно устойчивый, он не может ее изменить завтра щелчком. Мы видим, что уже с этой риторикой повязаны уже члены его администрации, большинство республиканской партии, ну и сам он с бешеным поведением магов. Поэтому вектор его симпатий резко изменился за последние 2 месяца. Не потому, что он стал мудрее, более великим геополитиком, пониманием, что победа, поражение Украины – это катастрофа для всего Запада, и это блестящий подарок для Китая. После этого тайванцы, как я неоднократно говорю, сами бы принесли ключи от города в Пекин. Он просто оскорблен поведением мага и более рецептив, он более внимательный к аргументации и европейцев, и классических республиканцев. Поэтому вот я считаю, что вот самое главное, явное, что вот, в чем я убежден точно, что эти республиканцы, европейцы, понимают то же самое, что мы с вами сейчас говорим, что гораздо лучше сейчас не санкции, а томагавки, эти самые ракеты GSM для F-16, уже есть там несколько десятков F-16, да и решить для всего Запада в целом более решительно быть самолетом. Вот недавно Зеленский, он был в Париже, проскочил несколько дней назад, подписал с Макроном очень хорошее соглашение о поддержке в области обороны. В частности, там был, казалось бы, замечательный пункт – расширить подготовку украинских летчиков. Да не надо ее расширять, что нет летчиков, действующих во Франции за рулем «Миража» или на пенсии, или с украинскими паспортами. Решать эту проблему надо. Это опять такой сдерживающий фактор. Летчика подготовить на чужом языке – это минимум год. А решать вопросы с самолетами надо сейчас. То есть и у Европы, и у Соединенных Штатов есть масса возможностей резко усилить военные позиции Украины. Именно вот эти ближайшие 2-3 месяца, они решающие. Ну, что можно точно сказать, это все военные аналитики согласны, что прорыва фронта не будет. Линия соприкосновения останется примерно такой же, но так важно, в какую сторону она все-таки сдвинется. От этого зависят очень многие политические и психологические процессы на той стадии, в том числе и бунки. То есть, да, сдвиг Трампа налицо благодаря усилиям Европы и республиканцев, и благодаря глупости мага, на наше счастье. Но вот хотелось бы, сейчас надо этот сдвиг превращать не в санкции, а скорее в самые непосредственно бьющие результаты. Создать военное превосходство, бесспорное, украинской стороны. Мы 20 раз обсуждали. Это очень просто сейчас.
А около 9000 зрителей уже к нам присоединилось. Просьба распространить ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно поставьте лайк этому эфиру. Уже 2500 это уже сделали. И подписаться на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пятковского. Еще одно объявление, как и всегда. Я напоминаю, что те, кто нас смотрит из России, прежде всего они, но не только они, могут это делать на заблокированном ресурсе YouTube с помощью нашего, предлагаемого нами инструмента Фейгин VPN. Вот. Для этого вы можете его использовать, подписавшись на VPN через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, или же напрямую на сайте. Весьма удобный, так сказать, простой интерфейс там и так далее. Так что для того, чтобы продолжать смотреть и наши эфиры, и эфиры другие такие же, для вам понадобится этот инструмент. Ну, конечно, это остро актуально для россиян, поскольку там сжимается вся эта территория интернета, и наличие такого инструмента объективно помогает вам преодолевать те препятствия, которые чинит вам российская власть, Роскомнадзор и все остальные. Вот, но мы продолжаем. Смотрите, Андрей Андреевич, здесь имеет значение еще вот какая штука. Как это все экранирует или наоборот коррелирует с тем, что происходит на Ближнем Востоке? Позиция Трампа относительно Газы, он, кстати, из Израиля вернулся сначала, Витков является спецпосланником по Ближнему Востоку. Есть ли здесь какой-то параллелизм, понимаете? Ведь вы уже отметили, что он в том, что вот эти сторонники мага, это внутренний контур, они одинаково выступают против Украины и Израиля. Да, и мы это публично слышим. Ну, тот же Такер Карлсон. А вот, ну, не только он, естественно. Значит, вот вовлекаться в войну, а зачем? Вот почему Трамп принял решение о бомбардировке Б-52, которые разбомбили Форда и другие ядерные объекты, используя 13-тонные бомбы. И так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, какая штука? Мы все время задавали вопрос, а повлияет ли, допустим, значит, удары по Ирану на позицию Москвы, вообще на ее статус, на ее возможности продолжения войны в Украине? И вот сейчас, когда вот Нетаньяху только что заявил о том, что собирается все-таки занять всю территорию сектора Газа, ну, скажем так, да, с Ираном еще будет решаться вопрос, но, в принципе, уже остатки добивают, понимаете? То есть в Ливане известно, как расправились с Хезболлой, там, ну, в Сирии свои проблемы, там свои процессы шли. С Ираном эти удары 12-дневной войны привели, в общем, сейчас к паузе позиции и роли Ирана и проиранских сил на Ближнем Востоке, остается сектор Газа. То есть, значит ли это, что зачистка Ближнего Востока, она скажется с неизбежностью на Москве или скажется на Трампе? Ему понравится решать проблемы, как молоток, когда вокруг все сплошные шляпки от гвоздей. Понимаете, о чем я?
Ему тогда понравилось, ему уже это понравилось. Ему понравилось еще, когда он не сдвинулся еще в отношении Украины, когда начались израильские бомбардировки, он вдруг сказал, когда он еще никакого отношения к ним не имел, мы овладели полным господством в воздушном пространстве Израиля. Ему понравилось осуществить себя с побеждающей израильской армией. Это очень важно. Это очень важно.
Он
округ
делал к тому, что средства ПВО в Ираке и в других местах использовались для препятствования ударам Ирана, соответственно, по Израилю. Он мог считать себя...
Потом он очень все время подчеркивал роль Америки в завершающем ударе этими БМ-2 по глубинным объектам. Ему нравится побеждать. Но он еще, будучи наследником старой школы, он остановил Нетаньяху последнего шага 24 24 июня, да, это все было. И министр иностранных дел Израиля, и Нетаньяху объявили, в общем, что будут практически завтра ликвидировать Айатолу. Здесь он их остановил. Но это никуда не ушло с повестки дня, Израиля. Для завершения вот этой блестящей картины побед Израиля и формирования совершенно новой модели Ближнего Востока необходимо закончить работу в Иране. То есть продолжить воздушные атаки. Там осталось еще 30% иранских ракет. Надо докончить их и всех аятол по списку, начиная с верхнего. И этим закончится. Война с Ираном, не нужно никаких сапог, boots on the ground, не нужно никакой пехоты. И все. Единственная угроза, которая была, это ракеты дальнего действия. Кстати, те же хуситы, они же еще там сопротивляются, как миленькие, продолжают. Все это действие Ирана. Это голова той гидры, щупальца, которые душили Израиль десятки лет. И я не представляю, чтобы Нетаньяху отказался от этой цели. Даже если Трамп будет как бы... Трамп сейчас такая позиция, там же на него тоже давят все эти общественные мнения, газеты, голод в Газе, так называемый мифический. И вот была пресс-конференция вчера. А как вы... Вот Нетаньяху готовится оккупировать Газу. Как вы к этому отнесетесь? Это дело Израиля, он ответил. То есть... Ну, в общем, он не будет сопротивляться этой атаке на Атул, но она, решая проблему Ирана, она колоссальный удар нанесет, конечно, психологически по путинскому режиму. Ну, ясно же, что это мировая война, давно называют Четвертой мировой войной, и два фашистских режима, иранский и рашистский, они хотят уничтожить два независимых свободного государства, Израиль и Украина. Кстати, заметьте, новая тональность израильско-украинских отношений. Там все время же были какие-то трения, не в попад голосование в ООН, а сейчас визит министра иностранных дел, Сара, вот здесь принадлежит инициатива. Он был в Киеве, вчера он выступал в Совете Безопасности. Причем половина его выступления была антироссийская. Но прежде всего он, наконец, сказал громко то, что в Израиле все знали, но молчали. То, что Путин сочувствует Хамазу. Ну, помните, у него это...
Ну, сжимают кулаки, да.
Кулаки, слезы наворачиваются и так далее. То есть сейчас Израиль осознал без всяких уже колебаний, что Украина – это его союзник. То, что падение иранского режима, это важнее, да. Ну вот меня спрашивают, а что будет там Аятолла, а где у вас уверенность, что режим падет или там не будет что-то худшего? Во-первых, мы помним, как раз в два года Иран сотрясали движение молодежи там за права женщин, они разгонялись. Многих убивали, потом казнили. И я не знаю, насколько энергичны будут эти протесты, но наверняка не будет. Но кроме того, гораздо более серьезная угроза национальных движений. Белуджи и курды уже объявили, что они борются против иранского режима, и там начались столкновения. Молчат азербайджанцы, это очень знаменательно, потому что они-то, это решающая карта, которая будет брошена. Я уверен, что когда Аятолла будет ликвидирован, на следующий день, Алиев обратится к нации, он скажет, что вот после падения преступного режима в Тегеране на всей территории Ирана возникла неопределенность, нестабильность, моя громадная ответственность азербайджанского лидера – это безопасность наших сограждан. Там 25 миллионов азербайджанцев, извините. Мы вот только что переговорили с моим другом Раджепом Эрдоганом, и все. вопрос решен уже Эрдоганом и Алиевым. Надо доканчивать. И это просто в такую цепь пощечин путинскому режиму. Он не успевает эти пощечины просто как-то отмечать. Кстати, последнее. Очень интересно, почему именно вот на эту дату, 8 августа, назначена в Вашингтоне встреча, минуточку, Пашиняна, Алиева и Трампа. Присутствие Трампа, посредника, Пашинян и Алиев, я не знаю, или парафируют, или подпишут, но в любом случае он должен нуждаться в ратификации парламента. Мирный договор, где там будет, в том числе и решен вопрос о коридоре между Нахичеванем и основной частью Азербайджана, и Америка будет обещать громадные инвестиции в ту же Армению, чтобы смягчить этот как бы психологический удар. Но тем не менее, могли бы себе представить, что несколько месяцев назад это миротворство Соединенных Штатов между Армении и Азербайджаном. Россия спекулировала на этой теме десятки лет, изображая себя миротворца, а фактически была врагом обоих народов.
Угу. 10 500 зрителей уже с нами. Вот, мы очень рады, что вы в этот августовский вечер в среду к нам присоединились, но сделайте так, чтобы и другие зрители узнали об этом эфире. Способ, как всегда, простой. Размещайте ссылки. Смотрите, Андрей Андреевич, давайте тогда еще коснемся Кремля. Почему все-таки, вернемся к Путину, он не может принять 30-дневного всеобъемлющего прекращения огня? Вот на эту тему имеет смысл порассуждать, потому что вот в оценках экспертов и так далее звучат совершенно завиральные такие реконструкции относительно того, что вот Путин, в принципе, готов, но он вытягивает время и так далее. Но на самом деле, вот по части внутренней реакции, да, можно ли считать, что Путин, который, в общем, сдерживаем пойти на прекращение огня, который может привести и к дальнейшим шагам по проведению там очередного раунда уже с участием, может, Америки, о мире и так далее, ну, фактически дать возможность той же Украине вести через союзника контингент британо-французский и со всеми вытекающими последствиями, да, невозможности возобновления войны. Значит ли это, что Путин, как мне вот представляется, согласитесь со мной или опровергните мое мнение, слишком заложился на победу над всей Украиной? И не может не то, что сам удовлетвориться 20% ее территории, а продать это. Потому что часто говорил, что Путин за победу продаст все, что угодно. Ну да, он продаст, но народ-то не ропщет, потому что боится. Но речь-то об элите, потому что а зачем было 1 200 000 убивать, как говорит Кит Келлог, для того, чтобы что, получить путепровод в Крым? Ну так ты и так его имел. То есть по существу можно было не воевать, начиная с 22 года, особенно после операции Харьковской со стороны Украины в сентябре и освобождение Херсона, то есть Клочка на правом берегу Днепра. Тогда ради чего? Понимает ли это Путин и боится ли он уже в какой-то степени внутренней реакции? Ладно, там международная, там и ссора, не ссора с Трампом, там еще что-то. А вот вдруг те возвращающиеся ветераны СВО скажут, а зачем тогда все это было нужно? Зачем гибель? Куда ты нас послал, чтобы спасовать перед требованиями Трампа? То есть в каком-то смысле он оказался заложником своих повышенных ожиданий от так называемой СВО. Все цели СВО будут достигнуты. Ну, вот приблизительно вот так. Как вы оцениваете это?
Ну, совершенно верно. Это что значит остановиться на 30 дней? Это значит, он понимает, что значит это остановиться навсегда.
Да.
Потому что сейчас ведь вопрос, который в голове у каждого россиянина, там от обитателей его бункера до рядовых бомжей. А зачем это было? Ну, этот вопрос
витает, кстати, витает.
И он заглушается, прорывается уже в телеграм-каналах, но пока заглушается наркотиком, что вот у нас идет наступление, 2-3 месяца, рухнет фронт и так далее. Но все равно, а сейчас остановиться, так сказать, 30 дней будут говорить только об этом. Вся Россия уже. Ему уже не вылезти из этого, понимаете? Но он этим своим отказом, он худшее, потому что он просто продлит час расплаты вот этой на 2-3 месяца. Через 2-3 месяца, когда, ну, фактически эта линия, активные боевые действия становятся на той же линии или несколько другой, может быть, в пользу украинской, все равно этот разговор возник. Он уже обречен. Ему остается только верить в вот эту последнюю свою карту, что, как ему, я не знаю, Герасимов, наверное, ему докладывает, что через 2-3 месяца украинский фронт развалится.
Ну, скорее всего, а как еще это вот объяснить? Причем там аргументация, ну, мы же вот Курская область, Курская, плацдарм освободили. Мы вот там вышли в направлении Сум, мы там то сделали, это, мы двигались.
Ну, по-человечески, а поставьте, естественно, ему хочется в это верить. Да, вот самое главное, по-моему, вот эта формула, которую я сказал, это остановиться на 30 дней, значит, остановиться навсегда, это он прекрасно понимает. Остановиться навсегда, это значит потерять власть.
Дальше. Смотрите, есть еще один аспект, который требует понимания, хотя вы его коснулись, но нужно более подробно. Все-таки роль Китая. Китай ясно уже обозначился во всей истории. Китай заявил, что мы не дадим Путину проиграть. Ну, понятно почему, потому что он марионетка, вассальные отношения, и что это, менять шило на мыло, неизвестно, что будет и так далее. Не дать проиграть именно Путину и его власти, системе проиграть. То есть Китай будет удерживать от реального, скажем так, поражение Москву, но и также будет помогать в случае, если увидит в этом для себя угрозу, что Москвы не станет, там, Путина не станет, это будет другая Россия, в которой она станет такой же тоталитарной, но ориентация на Пекин может измениться, а Китай имеет долгосрочные намерения. Как они будут помогать Путину? Если будут помогать.
Понимаешь, в чем дело? Си в каком-то положении похожем Путину, он тоже взорвался. Чем он взорвался? Ну, мы же видели, ну, например, вот эту сцену на заключительном заседании съезда партии, когда его предшественник, товарища Ху, люди в штатском уводили из президента. Сидел старичок, рисовал какие-то иероглифы, подошли к нему, вывели, бросили в застенки. Товарищ Си нарушил все традиции великого Дэн Сяопина, нагло пойдя на третий срок. Он обещал, соблазнил элиту тем, я верну вам Тайвань. Я верну вам Тайвань. И он занял, ну, он всегда был таков, среди членов китайского Пандрона, был наиболее таким антиамериканским. Ну, я не скажу про российское, про российский там нет. Он просто более склонен был использовать Россию как оружие против Америки. И он, конечно, и знаменитая поездка в Пекин во время Олимпиады 5 февраля, он его подтолкнул на войну, потому что любой исход в долгосрочном плане приносил Китаю выгоды. Но поражение Америки, ну, это означало бы... Вот я не понимаю все-таки идиотизма этих... Ну, много просто за русскую зарплату, но вот те американцы, которые говорят, вот нам... Нельзя мешать Путину, нам нужен он как будущий союзник в борьбе с Китаем. Давайте его...
Полнейшее безумие вообще.
Понимаете?
Оторвать Китай, вот этот
тезис. Да, дело не в том, во-первых, никакого расчета он не сам, но просто гораздо важнее. Поражение Украины будет громадным поражением Америки, после чего... Во всем мире, в том числе и на Дальнем Востоке, еще раз повторю, это будет такое поражение Америки, которое Китаю позволит просто без всякой борьбы взять Тайвань. Ведь очень многое, вся статика, стратегия борьбы за Тайвань, во-первых, основана на союзах на Дальнем Востоке, которые организует Соединенные Штаты. Какие союзники, поверьте, Соединенные Штаты, просто как на глазах всего мира Соединенные Штаты предают Украину. Это победа, поражение Украины, это крупнейшее поражение Америки на Дальнем Востоке, автоматически. Это все понятно, элементарно. Вот. Поэтому сейчас Си, у него Си заложился вот этой своей антиамериканской политикой, обещанием взять Тайвань, и будет идти тут достаточно далеко. Но все-таки на каком-то этапе или он опомнится, или товарищи по Политбюро его поправят, когда будет ясно, что Путин проиграл уже всем, не в наших с вами рассуждениях, а на поле боя. Он быстро поменяется и изменит свой, и Китай ведь прагматично использует преимущество поражения России, форсировав поглощение Восточной Сибири, да и всей, наверное, Сибири, превратив то фактическое уже доминирование там экономическое, демографическое, юридическое. Это же тоже мы знаем, мы видим все эти карты новые, на которых все города переписаны китайским названием. То есть Китай, и видим, уже другой руководитель, кроме Си, изменит эту тактику. А сейчас Си еще сохраняет, Си, как и Путин, сохраняет надежду, что вот через 2-3 месяца пойдет фронт Украине.
Мы уже 36 минут в эфире, у нас немного времени остается, ну, может, 1-2 последних вопроса. Все-таки про Европу тут следует тоже сказать. Они тоже в напряженном ожидании, тоже очень осторожном, потому что они, я напомню, накануне 12 мая, когда Путин отыграл насчет согласия на переговоры, приезд в Киев трех лидеров европейских держав вместе с Туском, там был и Стармер, и Макрон, и Мерц, только вступивший в должность канцлера Германии. Что сейчас она, вот Европа? Вы часто прогнозируете, что Европа имеет какие-то претензии на некую самостоятельную субъектность на евразийском пространстве, и роль в помощи Украине, она зачастую это определяет. Что вот Европа, несмотря на все выкрутасы Трампа до этого, да, ну, риторически, все-таки продолжала последовательно поддерживать Украину, поставлять оружие, но недостаточно, конечно, как и, в общем, так оценить от каких-то важных действий, например, коалиции желающих, они так и к ним не приступили. Но вот сейчас в этих условиях им добавят решимости, вот можно допустить изменение какой-то позиции, одной из позиций или нескольких позиций относительно вовлечения в украинский конфликт. Ну, например, Макрон заявлял 50-тысячный контингент. В случае подписания соглашения о прекращении огня могут появиться на территории Украины. То есть все равно предпосылкой является позиция Москвы. Москва соглашается, мы вводим. А может ли это измениться? А может ли бесполетная зона быть обеспечена вопреки желанию или мнению Москвы? И так далее, и так далее, и так далее. Что вот с Европой?
Европа пришла к осознанию своей сложнейшей позиции после Мюнхенской конференции, где официальные лидеры Америки, мы их помним, это Хексет, это Венс, ну, практически отказались от обязанности выполнять пятую статью по защите Европы. Ясным языком было сказано. И Америка не может более фокусироваться на европейской безопасности, вам нужно самим. Ну, то есть их страшная картина, которая всегда была, вопрос, который себе задавали европейские стратеги, а что будет, если когда-то в Вашингтоне появится президент, отказывающийся от обязанностей, но он появился. И они сделали все. Они очень грамотно отреагировали на эту новую реальность. Во-первых, они сделали много для того поворота Трампа, который мы с вами обсуждали в начале. Блестящая работа была проведена, в том числе и Рютте. Они обнаруживали слабые места, тщеславие, честолюбие Трампа. И подыграли ему, дали ему возможность великую свою победу продать на внутриамериканском рынке. Вот дурачок Байден там потратил 350 миллиардов, а я зарабатываю деньги. И вот этот новый альянс он заработал. Это новая такая структура. Priority Ukraine Requirement List. Лист основных приоритетов вооружения. Он работает там и активно работает американский посол. Вот, они взяли на себя все финансирование. Для этого даже Мерц там провел закон, сомнительный с точки зрения Конституции Германии, повышение внутреннего долга. То есть они оплачивают все это. Сейчас это идет уже конкретные пакеты вооружений. И вот, ну, то есть их два достижения – это обеспечение потока вооружения американского, которое было под вопросом в связи с позицией с Трампом, и вот само изменение позиции Трампа – это тоже европейское достижение. Они поняли свою субъектность как раз. Вот московская пропаганда тут все время издевается над как бы вассальностью Европы. Но никакая не вассальность. Европа навязала Соединенным Штатам в лице Трампа сейчас поворот возвращения своей обязанности одного из субъектов глобальной безопасности. Европа очень большую роль сыграла вот в этом повороте, который мы с вами обсуждали. И это скажется, вот я еще раз, конечно, надеюсь, что вот эта новая решимость Европы и как бы оскорбленность Трампа невниманием Путина к своей персоне, если хотите, они будут наиболее эффективно выложены в безопасность. Это не санкции. Санкции хорошо, конечно. Нужно 2-3 месяца, нужно завалить Украину вооружением, чтобы уже ни у кого не встал вопрос об итоге этой войны через 2-3 месяца на той линии соприкосновения, которая останется после 4 лет войны.
Ясно. Ну что же, мы 41 минуту с половиной были в эфире. Нас смотрят почти 12 500 зрителей, и 4 500 поставили свои лайки этому эфиру. Спасибо всем огромное, кто с нами был. Пожалуйста, ссылки на этот эфир все же разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно поставьте лайк этому эфиру. Подпишитесь прямо сейчас, если вы вдруг не подписаны. Кто нас будет смотреть в записи на канал Фейгин Лайф. Очень это важно. Ну и, естественно, на канал Андрея Андреевича Пианковского. В описании к этому видео и ссылка на его канал. Не забудьте про Фейгин VPN. Это очень-очень важно для вас, тех, кто имеет препятствования в просмотре эфиров на YouTube, ну, прежде всего, тех, кто из России. Не забывайте, что Фейгин VPN – это важный инструмент преодоления этих блокировок, запретов и так далее. Ну что же, Андрей Андреевич, спасибо вам огромное. Посмотрим, что будет происходить 8 августа в пятницу. Ну и всегда будет возможность нам на следующей неделе в среду это все обсудить.
Спасибо. Спасибо, до встречи, Марк.
Да, до свидания.